Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас в студии канала «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях социолог Алексей Левинсон. Алексей Георгиевич, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Алексей Георгиевич, последний раз мы с вами вот так публично общались, наверное, года полтора назад, может быть, даже чуть побольше, и тогда еще было не совсем понятно, как будут развиваться события в Украине. Мы говорили, в общем, скорее не о самих событиях, а о причинах, которые к ним привели, о том, что вообще в общественном поведении, настроении, каких-то традициях дало возможность пойти историю в ту сторону, в которую она пошла. Но сегодня ситуация уже другая. Конфликт продолжается больше 2,5 лет. Конец особенно не просматривается. И поэтому первым делом я хочу вот о чем вас спросить. То, что происходит с российским обществом все это время, 2,5 года, это такая ожидаемая закономерность. Могли ли мы предположить раньше, что общество в целом, в своем большинстве, будет как-то так, ну, давайте скажем, для начала спокойно реагировать на происходящее с ним и вокруг него?
Вера, я буду отвечать за себя и за своих коллег, но... Я даже не рискую отвечать за всех, кто себя называет там социологами. Но вот те, кто мне близки, и в первую очередь, значит, и я сам, мы должны признаться, что мы и в этот раз не сумели предсказать ни само событие, ни реакцию общества на него. Вот. Это очень... печально, но вот факт таков. И я даже больше скажу, у меня самого нет ощущения, что мы вполне можем объяснить ту общественную реакцию, которую мы фиксируем на протяжении вот этих 2,5 лет. В ней много удивительного не только на взгляд, так сказать, обычных людей, но и в той мере, в какой мы там можем себя считать профессионалами, тоже. Ну, я имею в виду прежде всего то, что можно назвать какой-то, скажем так, торпидностью или недвижностью массового сознания. По-моему, я тогда уже, вот, полтора года назад об этом говорил, но интересно, что можно это, так сказать, повторить почти слово в слово и сейчас. Есть целый ряд таких показателей, которые мы замеряем ежемесячно, и они... или застыли, или если показывают, то крайне незначительные подвижки. При этом в последнее время эти подвижки идут вверх. Я имею в виду то, что в публике называется рейтинг Путина, например, который вот в октябре месяце достиг 87%, а 88%, ну, однажды даже 89, это вот потолок, зафиксированный за все время наблюдений. 89% это было когда-то там в конце 2014 года, ну, в продолжение того, что называлось крымской эйфорией. Сейчас повода для эйфории-то вроде бы нет, а вот публика находится вот в таком, ну, по крайней мере, какая-то часть, я бы сказал, общественных настроений, она вот находится в таком ажиотированном состоянии, которое обычно считается, ну, естественным, там, особый подъем или там, какое-то там ралли вокруг флага это называют, или еще какие-то есть там угар патриотический. Так вот, это все обозначение для таких скоротечных состояний. А мы имеем дело с застойным, так сказать, явлением. Вот. Кроме этого показателя, есть еще несколько с ним сопряженных, а именно одобрение, поддержка действий российских войск в Украине. Ну и еще там одобрение деятельности правительства и еще несколько. Вот, я хотел бы, даже предваряя, наверное, возможные вопросы, я хотел бы сказать, что мы понимаем, это то, что социальное значение этих показателей, то есть о чем именно они говорят в общественном состоянии, это, по крайней мере, не то, что, так сказать, обозначено словесными формулировками. Вот, ну, там, одобрение деятельности Путина. Ну, можно доказать, что речь не идет о деятельности Путина, поскольку, например, ответы об одобрении его деятельности были получены просто в самый первый месяц его пребывания на посту президента, когда явно никакое знание о его деятельности быть не могло. То есть это, значит, это одобрение, по крайней мере, слово «деятельность» можно пропустить, это одобрение Путина. Ну, дальше можно сказать, что и даже я бы сказал, что, как это ни странно прозвучит, может быть, и имя Путина, так сказать, здесь не самое важное, как это ни странно. Я думаю, что под этим вот показателем скрывается некоторое, ну, такое одобрение, вот такое, которое обычно передается там не русским словом «окей». Вот «окей» к той ситуации, которая есть. Вот пусть она будет такая, какая она есть. Вот это такое толкование я предлагаю для вот этого показателя. И что касается вот этого поддержки деятельности российских войск в Украине, ну, опять-таки, речь не идет о поддержке, там, скажем, материальной или там готовностью пойти добровольцем туда. Такие действия есть, но это совершенно не их измеряет этот показатель. Это, опять-таки, это такое, ну, тоже некоторый окей в адрес армии как института. Вот вообще я бы сказал, что социологам здесь полезно позаимствовать терминологию и понятийный аппарат у филологов, может быть, у фольклористов. Вот мы имеем дело с эпическим сознанием в той части, в которой мы задаем вот опрос, который проводит интервьюер на дому у респондента. Это такая, в общем, достаточно сложная на самом деле процедура, которая мобилизует в отвечающем разные слои его сознания. И я сейчас говорю о вопросах, которые мобилизуют такую вот, ну, часть, ее бы назвать гражданским сознанием, но только с пониманием того, что такое, вот, так сказать, гражданственность нынешнем представлении россиян. Это, в общем, ну, тут просится на язык слова «лояльность», но только эта лояльность не имеет связи с laws, законом. Это совсем другого, так сказать, рода. Это, ну, то, что, может быть, русским словом «верность» передается. Вот. Мы верны там, ну, как вот там, не знаю, пионеры говорили, мы делу Ленина верны. Вот если так слушаться в это и спросить это, что это значит, вот когда там пионеры хором это произносят, ну, мы ведь как бы понимаем, что тут речь идет совершенно не о каких буквальных значениях, да, а вот некоторые выражения такого вот общего, общей преданности некоему некоему символическому целому. Я так длинно, многословно объясняю вещь, которая, может быть, кому-то совершенно ясна интуитивно. Что там? Ну, вот эти люди, они вот за. Они просто за. За вот, за что? За все, вот за нас, за Россию, за такое вот, за то, как мы живем. И против того, чтобы вот кто-то это у нас там отнял или изменил. Вот эти, с одной стороны, очень простые, с другой стороны, очень сложные вещи, которые двигают сознанием 100 миллионов человек, при этом двигают порознь. Это же не люди, собравшиеся там на стадионе, где они там друг друга, так сказать, подогревают и хором там что-то кричат. Эти опросы проводятся сугубо индивидуально. И когда человек дает ответ, он может только думать, что он отвечает так, как там все остальные. Может этого и не думать. Поэтому тут, когда мы говорим там, что это вот солидарность, то это тоже такая особая солидарность, выражаемая поодиночке. Тоже очень особенное, так сказать, состояние. Короче говоря, за простыми словами стоят очень сложные процессы, которые, в свою очередь, когда мы в их сложности разберемся, обозначают такие, ну, не то чтобы простые, но элементарные, базовые общественные переживания. Вот, извините за слишком длинное объяснение таких вещей, которые многим кажутся совершенно очевидными. Я только хочу сказать, что еще мой пафос, почему я так об этом долго говорю, потому что я одновременно имею в виду людей, которые вот сейчас будут, может быть, смотреть и слушать, которые от этого просто отмахиваются, говорят, да чего вы там, социологи, вы врете, вы все, или вам врут, что все это, так сказать, это не требует объяснения, потому что это все неправда. Вот. А правда это другое, там, людям вот уже там вся эта война, все это вот, и просто вы, значит, наводите тень на плетень, на самом деле все совсем не так. Ну вот я имею в виду, я знаю, как широко распространены именно эти мнения, но хочу сказать, что, может быть, и к сожалению, придется сказать, это так. Вот, к сожалению, то, что мы выясняем, это правда, но только я хочу объяснить, что это за правда. Это не там обожание власти, не желание там кнута или сильной руки, не вот эти вещи, которые обычно этому приписываются. А вот русский народ, да, вот ему нужен царь, или там русские там склонны к авторитаризму, или там самодержавие это только единственное то, что им нужно, ну и так далее. Вот пошлости любого рода, так сказать, про или контра, ну, хочется их от них уйти. Приходится идти вот таким длинным путем.
Это хороший, интересный путь. У меня сразу возникает вопрос. Вот когда вы говорите про такое общее окей ситуацию, окей нашей жизни, окей тому, что происходит, понимаем ли мы, какое место в этом общем окей занимает отношение людей к тому, что происходит в Украине? Вообще, это большая часть этого окей или как бы очень незначительная? И это окей строится совершенно на других каких-то частях жизни?
Я бы так сказал. Во-первых, он не строится на частях жизни. Это самое главное. Он строится на жизни в целом. Это первое. Второе, может быть, слово «жизнь» здесь слишком крупное. Я бы его заменил на какое-нибудь слово там типа «существование». И хотел бы подчеркнуть, очень, так сказать, жирной чертой подчеркнуть, что все, что я только что говорил, и все, что выясняют наши вот опросы в этой части, о которой мы сейчас толкуем, это то, что следует назвать скажем словами, публичный дискурс. Это там, где люди толкуют, ну, с интервьюером они говорят, или там с какими-то своими собеседниками, толкуют, понимая себя как, ну, хочешь скажи граждан, хочешь скажи подданных, ну, в общем, членов вот такого сверхбольшого сообщества. Не жители этой деревни или там, не знаю, членов этого ТСЖ, а и не, там, не москвичей или там питерцев или воронежцев, а вот жителей России и, самое главное, не просто России, а российского государства. То есть здесь обязательно в этот дискурс включается хотя бы в скрытом виде понятие власти. Власти, которой мы в некотором роде, так сказать, принадлежим. Ну, или она принадлежит нам в том смысле, что мы вместе с ней принадлежим вот этому целому с названием государства. Вот. Это очень важно, потому что есть очень серьезное наблюдение, социологическое вполне, что общества различаются тем, что их конструкция, так сказать, которая их содержит, она находится внутри, как скелет там, позвоночных, или она находится снаружи, как раковина там, для беспозвоночных, для там, каких-то других форм жизни. Вот. Российское общество задано внешней по отношению к нему оболочкой государства. Я не хочу сказать, что она чужая, что это там российское государство там оккупировало и так далее. Это, ну вот, оно устроено вот так. Бывают сообщества русских людей, которые устроены без этого. Ну, какие-нибудь общины молокан, которые живут где-то там в лесах, или, ну, там, часть русской эмиграции. Какие-то люди, оказавшиеся, ну, где-нибудь там в изоляции по той или иной причине, на острове, там, ввиду наводнения, или, ну, там, иногда это, ну, скажем, там, советские бойцы, которые в окружении, и которые знают, что к ним никто не придет, никто не поможет, ну, там, в книгах можно про это прочитать, они живут другой общиной, они уже, они в этом смысле становятся свободными людьми, они в этом смысле не похожи на самих себя там в обычной жизни. Вот это, об этом догадывались русские анархисты, которые думали, что, ну вот, если власть убрать, не обязательно насильственно, но просто если построить вот без этой внешней оболочки, то, ну, будем мы как, ну, что называется, как все. Но пока такие попытки, вот, ну, как вообще там попытки коммуны не удались, видимо, нигде толком. Вот так они не удались и в России. Но этот потенциал есть, этот потенциал свободы, потенциал демократии. Такие сообщества, ну, если они не начинают развиваться по мафиозному типу, то они потенциально вот становятся демократическими. Ну, я могу привести микропример там, сравнительно недавно, там, ну, предположим, Occupy Abay. Вот тот, кто помнит, что такое было там на бульварах Москвы на несколько недель, это было свободное общество демократического устройства, где демократия возникла просто спонтанно, как единственно возможный способ жизни там тех нескольких десятков людей, которые там жили. Вот в этом смысле российское общество потенциально, оно не обязательно там тоталитарно и авторитарно. Оно имеет потенцию демократическую в себе тоже. Но Но вот то, что у него обычной его формой существования является так вот властная оболочка, она вот тогда именно тоталитарные тенденции внутри тоже себя, так сказать, проявляют. Сейчас, вот, например, сейчас наша жизнь окрашена тем, что они себя проявляют все сильнее и сильнее. И это беда, так сказать, сегодняшних дней. Вот. Ну вот. Вот мне казалось важным это сказать.
Если мы вернемся к событиям последнего времени, я недавно в вашем интервью прочитала, что, собственно, то, что не было особенно острой реакции на Курск, это, в общем, не очень было неожиданно и понятно. Но вопрос вот мы в чем. Понятно, почему нету протеста, понятно, почему нету какого-то там выражения, ну, даже, скажем, беспокойства. Но ведь должен быть страх.
Ну, мы не фиксируем страх пока что. То есть, если только не говорить о страхе большой войны. Вот он есть, и ну, в ближайшее время мы опубликуем эти данные. Россияне, это может быть тоже покажется странным, но вот то, что сейчас происходит и является войной, ну, с вовлечением там НАТО и там, Соединенных Штатов и так далее, в общем, еще пока не вот еще не вполне война в понимании россиян. В этом смысле слова там про спецоперацию, ну, они как бы верны в том смысле, в том отношении, что они как бы говорят, ну, ребята, это не война, это еще, это вот не война, это что-то там другое. Вот. И реакция общества, в самом деле, она вот, ее и нету той, которую бы надо было ждать там, ну, вот война, заплаканные глаза, так сказать, ожидание похоронок, я не знаю, заклеенные окна, ну вот все то, что мы знаем там уже из кинофильмов про войну Великую Отечественную. Вот нет, этого нету. Я не говорю о приграничных там на Западе областях, там Белгород и Курск. Нет, про это нету речи. Речь идет вот о том месте, где я живу, столица, и другие города, я много езжу по России. В общем, это везде. Никаких таких вот следов войны, кроме плакатов, кроме того, что, так сказать, государство сигналит людям, вот, мол, там вот это вот происходит, их нету. А страх, что настоящая война-то может начаться, он есть. Правда, он сопровождается еще такими ухорскими идеями, что «а мы все равно победим». Это будет, конечно, ужасная, страшная, страшная, страшная война, но победим.
Ну, то есть, простите, перебью вас для уточнения. То есть, говоря про вот эту условную настоящую большую войну, люди никакой не связывают с тем, что происходит в Украине. Это как бы отдельная история.
Да. Нет, вернее, тут, понимаете, тут смешиваются рациональные соображения, которые, ну, которые у людей есть, конечно, но идет вот, да, идет война, и не равен час она перерастет в войну настоящую. Но тут же и соображения, которые, ну, не рациональные, собственно, а другого рода, ну, такие вот мифологические, может быть, что вот будет большая война, вот откуда она будет? Да будет, вот просто вот будет такая большая война, вот тогда вот может быть, там и все погибнем, или, значит, вот победим. Но вот когда Путин, полушутя там говорит, что мы попадем в рай, а вы там все сдохнете, ну, если не считать, что он как-то там повторяет фигуры там мусульманской этой идеологии. то, в общем, он вот в этих совершенно, так сказать, мифологизированных формах, да, он же не претендует на, так сказать, рациональное истолкование своих слов. Он просто вот это он приписывает судьбу такую себе, ну, себе, то бишь нам, и всему остальному миру. Ну вот и примерно это можно тоже назвать эпическим или мифическим сознанием, мифологическим сознанием. Вот в рамках этого сознания и вот происходит то, о чем я говорю. Вот этот вот угроза этой большой войны, ну как, понимаете, как если бы это было не секулярное общество, но как угроза страшного суда. Ты понимаешь, что это такое? Ну, понимать не понимаю, но боюсь. Вот. Или, может, не боюсь, но понимаю, что вот такое есть. Вот кто же в деталях расскажет, что такое страшный суд? Кто же в деталях расскажет, что такое мировая война? Тем более, что, в общем, и эта война принимает формы, которые даже военным спецам не виделись. Так что я еще раз говорю, когда мы проводим наши исследования, мы, вот исследователи общественного мнения, то мы сталкиваемся не с вот таким простой формой сознания, которая отражена там, ну, в каких-нибудь там письменных текстах, да, в новостях, а с гораздо более сложной материей. И оно тоже выражено в словах, но наша задача за этими словами эту материю увидеть. И я еще раз обращаюсь к тем, кто думает, что они поймали нас на слове, когда мы говорим, вот одобрение Путина 87%. Ага. Так вот, тут давайте вдумываться в слово одобрение, что оно само значит. Вот если я говорю, я одобряю, какие ты купила туфли, говорю я жене, а что это значит, что я одобряю? Вот ты поди разбери. Я одобряю, что они недорогие, я одобряю, что они тебе идут, или я одобряю, что ты наконец купила туфли, я одобряю, что вот, ну, слава тебе, Господи, там семейная проблема решена, и что еще я одобряю? Вот. А глагол одобряю. Вот. А также я одобряю деятельность Мишустина, например. А что я знаю про
Что
деятельность
он
Мишустина?
делает?
Да, вот
Да-да-да.
я, да, что он делает? Ну, он там это что-то он делает такое. Уж наверное.
Алексей Георгиевич, а что означают слова, когда говорят про мирные переговоры? Несколько раз в последних опросах было о том, что вроде бы как все больше становится сторонников мирных переговоров. Что в этом, можем ли мы понять, что здесь люди имеют в виду? Они хотят мира, они хотят победы.
Да, сейчас попробую ответить. Ну, во-первых, нельзя говорить, что их становится все больше. Мы уже более года задаем вопрос, который сформулирован вы за продолжение военных действий или за переход к мирным переговорам. И можно, ну, там двухступенчатый ответ, можно там за немедленное прекращение или за прекращение или за немедленный переход, или за переход. Короче говоря, сильная степень и средняя степень согласия. И мы с самого начала, тогда это было поразительно, что оказывается около половины отвечавших, не опрошенных, но отвечавших, были уже тогда за переход к мирным переговорам. И там сначала это было примерно пополам вот за продолжение военных действий больше, и за вот этот переход к мирным переговорам. Потом эта вторая часть, вот эта, так сказать, за мир, она стала более весомой, чем сторонники этого продолжения. Ну, по-разному, это по-разному в разных гендерных группах. Среди мужчин больше за военную линию, а среди женщин больше, ну, это ожидаемо. Вот. Дальше это, вот эти показатели, они тоже, у них судьба оказалась такая же, как у вот тех, о которых мы говорили. Они в общем колеблются в очень небольшом диапазоне. Поэтому вот я не могу согласиться с вами, что все большая часть, потому что она то больше, то меньше. Но это колебания в пределах там 6-7 процентных пунктов туда-сюда. Они о чем-то там говорят, хотя трудно сказать, о чем они говорят, потому что связать это, например, с тем, что россияне знают о положении на театре военных действий, ну, очень трудно, потому что информированность тут не поймешь какая. Кто и насколько информирован о том, что там происходит. И сам доверяет тому, что он знает и так далее. Короче говоря, этот показатель, он велик. Ну, в общем, так грубо говоря, можно сказать, а половина россиян за переход к мирным переговорам. Это что, пацифисты? Нет. Потому что эти люди в ходе этого опроса сказали, что они за, они поддерживают, лично поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине. Там есть слово «лично». Вот лично поддерживаю и за переход к мирным переговорам. Тоже я лично. Вот, значит, ну, те, кто любит пользоваться словом «шизофрения» и говорит, а, вот это сознание, значит, оно там шизофреническое. Ну, вот, бог им судья. Вот, а мы-то видим, что это не шизофрения, а это разные слои сознания. Оно не расколото вот так, оно расслоено вот так. И это нормально, а это не патология. Так вот, на другом горизонте, вот, где не вот это, не отмобилизовано вот это вот такое как бы военно-патриотическое, а больше такое как бы человеческое, просто человеческое, да, вот, ну, лучше, это тут как там выражение, что, ну, мир лучше, чем война. Ну, а кто ж возражает? Вот, мир лучше, чем война. Дальше мы задавали несколько раз, и в частности, вот в октябре, мы задавали вопрос в более сложной форме. Если бы президент Путин объявил, что он на этой неделе останавливает военные действия, вы бы поддержали это решение? Батюшки, 70% поддержали бы. Ну как, вот просто вся страна пацифисты. Вся страна, оказывается, не хочет этой войны. Да. Следующий вопрос. Если бы президент на значит, этой неделе сообщил, что он останавливает военные действия и возвращает оккупированные области Украине, вы бы поддержали 30%? Вот так.
То есть получается, что области важнее президента в этот момент. Да? То есть мы не просто поддерживаем президента все, что он говорит.
Да, да. Вот даже если это президент сказал, я не знаю, можно ли на этом основании сказать Путину, Владимир Владимирович, вам не поверят, если вы, значит, вот так поступите. Нет, я думаю, что при определенной подготовке и определенной можно сконструировать ситуацию так, что эти возвращение этих областей не будет сочтено поражением. Тут важно, дело не в том, что эти области россиянам зачем-то там нужны. Там уж, ну, не будем трогать Крым, но вот эти-то губернии, значит, ну, в особенности там, мы померили там вот этот Херсон и Запорожье, они еще меньше, так сказать, ощущаются россиянами как что-то им близкое, чем Донбасс и вот ЛНР и ДНР. не в них дело. То есть, ну, для кого-то они там, ну, не знаю, может быть, там действительно кто-то считает, что Россия там много чего получит там, ну, в качестве трофеев, да, в этих областях, там какие-то залежи редких металлов или еще там что-то, уголь, хотя в Донбассе, кажется, угля уже нет. Ну, в общем, так или иначе, что-то мы такое там получим, вот трофей. Но речь не для публики, речь не об этом. Речь о том, что если это отдать, это значит, ну, как бы они у нас это обратно отвоевали. А вот это невозможно. Потому что если это значит, что мы... это значит потерпеть поражение. Вот тут вещи становятся очень простыми, прямыми, однозначными. Вся вот сложность, о которой я говорил, она здесь уходит. Вот это вот нельзя. Это мы не можем. Если это не будет истолковано как поражение, то, ну, тогда это какой-то там, ну, какие-то переговоры, там, не знаю, разграничения туда-сюда. В общем, это, ну, это там дело политиков. Пусть они там между собой договариваются, что, чего, куда. Вот. А вот если это будет называться словом «отдать», вернуть, нет, это невозможно. Но это как, я не знаю, как с Курильскими островами. Было время, когда эти острова, там, да кому они нужны, там, пусть тут граница или там граница, подумаешь, там сколько-то их. Через некоторое время это стало невозможно. Вот, уже никакая власть не может... Не потерявши очень много, вот это сделать. А какие-то острова там где-то на море там взяли да передали куда-то там кому-то. Ну, кто-то там местные там недовольны, но это их дело там. Вот.
Вот это вот боязнь поражения или нежелание поражения, это историческая память, это связано со Второй мировой?
Это связано с тем, вот с той, так сказать, концепцией государства как того, что нас в себе содержит, как, так сказать, как, не знаю, наш череп содержит в себе наш мозг, или там как горшок содержит в себе молоко. Разобьешь горшок, все прольется. Вот оно. Само в себе, так сказать, силы само себя содержать не имеет. Вот. И поражение, ну вот тогда это поражение кого? Это же не вот мое поражение, это не я лично там сдался, там, поднял руки и сдался в плен. Нет. Значит, сдалось мое государство. А это, ну вот тогда. И... я думаю, что Путин это вот то ли понимал, то ли чуял. Вот он поторопился, чтобы было внесено в Конституцию, внесены в Конституцию эти четыре области, чтобы сделать их возвращение невозможным. Он как, вот это чистой воды сжигание кораблей, вот, чтобы нельзя было вернуться. Чтобы он сам не мог вернуться, или кто-то там, кто будет вместо него там на его месте, вот тоже тут назад хода нет. Хотя я думаю, что он есть. Я думаю, что он есть и может так повернуться, шанс невелик, но может так повернуться вся, так сказать, история, но там предположим, там Дональд Трамп как-то вмешается или еще какие обстоятельства, что, в общем, ну, это будет средство купить там что-то. Купить мир для России или еще что-то там. Ну, просто это, тут дело в том, что это как бы торги в духе, ну, вот которые кончились в 1945 году, когда, так сказать, межевали Европу, как думали в последний раз. Вот. С тех пор там, ну, Евросоюз просто, так сказать, упразднил вопрос о создании Евросоюза, да, упразднил вопрос там, где чье, там, вот, чтобы перестали ссориться из-за этого там те, кто веками ссорились, там Германия с Францией, например. Вот, а для нас это тут. Вот ведь смотрите, сколько народу там погружается в споры о том, вот это Хрущев отдал Крым Украине, или там кто еще, это Сталин, это Ленин, вот, ну вот кто-то, ведь этот кто-то сделал вот что-то. На самом деле внутри Советского Союза, ну, границы имели ничтожное значение. Кто там знал, когда там переезжает, что это там, ну, на улицах таблички были, появлялись на другом языке, кроме русского. Ну да, а так вообще-то ведь что? Ну, потом вернулась эта проблема границ. Вернулась, и оказывается, что сознание россиян вот такое вот раздвоенное. Очень много народу скучает по СССР, в частности, потому что вот тогда жили все вместе. Ну, это значит, что могли из России ездить куда хочешь. Хочешь в Ташкент, поехал в Ташкент. Хочешь в Юрмалу, поехал в Юрмалу. Вот. А сейчас вот нельзя. И границы нежеланны, но важны, опять стали. Вот это тоже реалии, так сказать, сознания такие, где желаемое и сущее противоречат друг другу.
Алексей Георгиевич, спасибо вам большое за этот разговор. У меня остался один вопрос. Я постараюсь сейчас его так коротенько сформулировать. Вот если мы пофантазируем, да, что завтра, ну, послезавтра, неважно, в ближайшее время будет каким-то образом установлен мир. На каких-то условиях? Что может изменить российское общество сильнее и в какую сторону? Если это будет победа формальной России или это будет поражение формальной России?
Вера, о том, что такое победа, мы знаем. И что она приносит обществу, мы знаем, ну, потому что все-таки мы, я имею в виду вот общество, в котором я живу, мы помним, что такое победа 45-го года в ее, ну, более-менее, так сказать, настоящем виде, не мифологизированном, а вот том. Ну, каким-то вариантом победы было присоединение Крыма. Оно отыграно в обществе как победа. Но что такое поражение? Вот афганскую войну, хотя я думаю, что надо считать, что вот Россия потерпела поражение, как потом потерпела, скажем, Америка, вот, она в этом смысле не рассмотрена как поражение. Она как бы, ну вот что, ну вот была война и кончилась. Ну вот, вот так вот. Поэтому опыта переживания вот того, о котором там писали экзистенциалисты, там, ну вот, того даже там исцеляющего опыта поражения, который там некоторые страны Европы извлекли. Я не говорю там про Германию Веймарскую, но после Второй мировой войны. Мы его не знаем. Ну и не хочется желать своей стране такого лекарства. Вот. Я в этом смысле очень сложно думать. Лучше бы эта война кончилась как бы ничем, вот, ни поражением, ни победой, потому что, ну, или пусть она бы кончилась тем, что назовут победой. Я был бы рад, если бы вот сейчас сказали, что российские вооруженные силы там триумфально победили страны НАТО и Украину, и вот и мы ставим точку. Ну, я понимаю, вот, что стояло за этими словами, но я был бы рад. И с моими согражданами, которые тоже ликовали бы на улицах. Я бы, вот, если для меня бы слово «точка» было бы самым главным здесь. Ну, как говорится, об этом можно только мечтать.
Да, это очень горько, но все равно будем надеяться на то, что точка будет поставлена, будем надеяться, что у нас будет возможность изучать российское общество в каком-то новом для него состоянии, которое нам будет больше нравиться и больше нравится то, что происходит вокруг. Спасибо вам большое за этот разговор, очень люблю с вами разговаривать, это всегда очень грустно.
Вера, спасибо за ваши вопросы и низко кланяюсь всем, для кого важно то, чем мы занимаемся, что мы выдаем в качестве результата своей работы. Спасибо вам за ваше внимание.